много лет назад, может быть, больше 100 лет назад, в Иерусалиме. Тогда в Иерусалиме еще жило очень мало евреев. Не как сейчас. Вы, кто-то из вас был в Иерусалиме? Элишева была в Иерусалиме, Авиталь была, да, и Авигайль была. Прекрасно. Сейчас Иерусалим – это большой-большой город, и там… Что, скажи? Но тогда в Иерусалиме жило не так много евреев, и все они в основном были очень бедные. Они в основном, помните, я вам рассказывала историю про этого человека, так это история про богача, который приехал в Иерусалим, и как он приехал к Рабшмулю Салантеру, да, и он помогал бедным аврехам учить Тору, да. Так это было принято в Иерусалиме в те дни, что все люди были бедные, и в основном их поддерживали люди, которые жили не в Израиле, евреи, которые жили не в Израиле. В каждой стране, в каждом городе почти, где была еврейская община, не в Израиле, был какой-то человек, который собирал деньги для бедняков страны Израиля. И так они получали деньги, и так они могли жить. Но все равно они жили очень-очень бедно, очень просто они жили. У них были простые очень дома, простые квартиры. У них не было воды в кране. Были колодцы, из колодцев они набирали воду, да? Они очень-очень просто жили. И вот про одного такого еврея хочу рассказать. Один из этих евреев, его звали Раби Зальман. И у Раби Зальмана, у него была жена, которую звали Хана. Раби Зальман, он был мельник. Знаете, что такое мельник? У него была мельница. Знаете, что такое мельница? В этой мельнице туда приносят пшено. Это пшено мелят в муку. И у него бы у Раби Зальмана была мельница. Каждый, кто хотел, чтобы у него была мука, приходил к нему, и он ему молол эту мельницу, молол ему его пшеницу и давал ему муку. И ему платили деньги. А так как всем людям нужна мука, к нему многие приходили. И у него всегда были деньги на жизнь. И он считался достаточно богатым. Он был не очень богатым, но у него были деньги, он жил нормально. Да, Зося? Эта мельница зависит от ветра. Когда есть сильный ветер, она хорошо работает. Быстро. Она ветреная. И вот, когда наступила в мире война, то в Иерусалиме стало очень-очень большой голод. Знаете почему? Потому что когда была война, то больше никакие корабли и пароходы не плавали, и больше никто не приезжал в Эрц-Исраэль из других стран. И в других странах евреям тоже было очень тяжело. И евреям почти в Иерусалиме почти перестали привозить деньги из-за границы. Они почти жили только из-за денег из-за границы. Поэтому получилось, что евреи в Иерусалиме остались без денег. А если они остались без денег, то это значит тоже без еды. Понимаете? Что они и так бедно жили. И очень многие начали голодать. И стало очень много, мало пшеницы тоже у людей. И тоже Раби Зальман с его женой Ханой тоже стали бедными. У них еще лежали какие-то деньги, которые они сохранили вначале. И они пользовались этими деньгами, которые они положили в сторону. Но понемногу эти деньги тоже заканчивались. И дошло до того, что у них дома осталась одна золотая монетка, золотая лира. Но тогда золотая лира Это было достаточно много денег. На эту золотую лиру можно было купить много-много хлеба, на который хватило бы достаточно много времени. И очень у многих людей в Иерусалиме, почти у всех не было такой золотой лиры. У них были какие-то простые медные монетки, которые как копейка, как несколько копеек, как рубль. И понятно, что Раби Зальман с его женой, они очень-очень-очень хранили эту золотую монетку. У них был специальный такой ящичек в шкафу, который запирался на замок. И они все время запирали этот ящичек на замок, чтобы, не дай бог, никто не взял у них это сокровище, ихнюю золотую лиру. А еще у Раби Зальмана и его жены Ханы у них был мальчик. Один мальчик, которого они очень долго ждали, что вначале у них не было детей. Этого мальчика, когда он родился, они его назвали Яков. А прозывали они его Янкалы. Янкалы, так они его звали, Янкалы. И вот, когда эта история произошла, Янкалы уже исполнилось 6 лет. И Янкалы учился в Хейдере. И он там очень-очень преуспевал. Он очень хорошо учился. Был очень-очень хороший мальчик. И Рэби его очень-очень любил, и все жители Иерусалима очень надеялись, что когда Янкалы вырастет, он будет большой талмид хахам, мудрец. Вот. И еще в то время в Иерусалиме жил еще один праведный еврей, которого звали Рахамим. Знаете, что такое Рахамим? Это милосердие. Такое имя Рахамим. И у Рахамим, у него был маленький такой магазинчик, в котором он продавал чуть-чуть пшено, чуть-чуть соль, чуть-чуть сахара, разные продукты. Рахамим тоже, понятно, в то время был бедный, потому что многие не могли позволить себе купить разные продукты. А еще, чтобы заработать хоть чуть-чуть побольше, Рахамим делал, сам изготовлял, конфеты на палочке, леденцы. Вы видели когда-нибудь таких красных петушков на палочке? Да, вы любите? Да, все дети любят. Так он сам изготовлял таких петушков и продавал их. Он продавал их, допустим, за 10 копеек примерно. 10 копеек один леденец. И еще до голода, до того, как началась война, до того, как начался голод, Янкеле часто прибегал к Рахамим и покупал у него леденец на палочке. Но в те времена, когда начался уже голод, то Рахамим, он уже много-много времени не мог, Янкеле уже много-много времени не мог себе позволить купить леденец на палочке, потому что у них дома, у них даже хлеба было мало. Понимаете? Только он не мог купить себе конфетку. И многие-многие дети в Иерусалиме тогда не могли себе позволить купить леденец на палочке, хотя все очень-очень хотели. Они были такие красивые, эти петушки. И всем очень-очень хотелось детям попробовать эту конфетку. Но не было у них денег. И вот однажды родители Янкалы нечаянно забыли закрыть тот ящичек стола, в котором лежала золотая лира, золотая монета. Янкалы зашел, а Янкалы как раз, когда он шел из Хейдера домой, он как раз увидел, как один мальчик сосет леденец на палочке. Ему так сильно захотелось тоже леденец. У него прям слюнки потекли, как ему захотелось. И когда он пришел домой, он увидел, что папы и мамы еще нету дома. На самом деле папа был, но он был где-то глубоко там сидел. И вдруг он увидел, что открыт ящик. Он подошел к этому ящику. И он увидел монетку, деньгу. Он не понимал в деньгах, что это 10 копеек, что это золотая лира, что это, что сколько стоит. Он увидел монетку. Ему так захотелось, яцер ара к нему пришел, и начал его уговаривать, что можно, можно взять монетку, раз она так лежит сверху, наверняка не страшно, он так хорошо сегодня учился, можно ему взять. И он решил взять эту монетку и быстро, пока еще родители еще не знают, что он вернулся с хедера, он быстренько побежит и купит на эту монетку леденец. И так он и сделал. И взял он этот леденец на палочке. И начал его сосать. Но он не может сосать его в доме, и тогда родители его увидят. Так он спрятался, пошел в задний двор, и там был такой уголочек. Там он сел и начал сосать леденец на палочке. Так ему было вкусно, так ему было сладко. Он все забыл. А тем временем Ребе Зальман, он увидел, что Янкел что-то пришел и быстро убежал. Он не понял, почему, но подумал, может, он побежал играться. Когда он закончил делать то, что он делал, пришла тоже жена его хана. И вдруг они увидели, что ящик стола открыт. Как? Кто забыл закрыть? И подбежали к ящику стола. И что они видят? Нету золотой лиры. Ой-ой-ой, что они будут делать для них? Это вся жизнь сейчас зависит от этой золотой лиры. А потому что у них нету вообще что кушать дома. Им нужно было купить хлеб хотя бы на эти деньги. А теперь нету золотой лиры. Это много денег. И тогда Рабби Зальман сказал: я видел Янкела, он здесь был и убежал быстро из дома. Наверняка это он взял. И они вышли из дома, начали кричать: Янкела, 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 где ты? Янкела, Янкела. А Янкела слышит, как они его зовут. Но ему не хочется выходить оттуда, что не увидит его с леденцом. Но в конце они его нашли. Нашли его. Когда они увидели леденец у него в руке, они уже почти все поняли. Они взяли его домой, и его мама Хана начала его спрашивать: Янкеле, Янкеле, скажи, пожалуйста, нам правду. Ты знаешь, какие мы сейчас бедные, как у нас сейчас нету денег, как нам не хватает на еду, как мы боимся, что завтра ты встанешь и будешь голодный. Скажи, пожалуйста, ты взял эту монетку, это была наша последняя монетка. Когда Янкел увидел, как мама плачет, ему стало так горько-горько. Он понял, что он сделал что-то совсем-совсем плохое, он был хорошим мальчиком. И он начал плакать сильно-сильно. И говорите: мамочка, я извиняюсь. Тогда мама сказала: что ты сделал с этой монеткой? Он сказал: я взял монетку и купил у Рахамима петушок на палочке, петушка на палочке, конфетку. Когда это услышали Рабби Зальман с Ханой, они очень удивились, потому что золотая лира – это очень много денег. Это может быть как 200 шекелей, 200 рублей. А монетка, а конфетка на палочке стоит 10 копеек. Вы понимаете? Так Рахамим, он должен был вернуть ему очень-очень-очень много сдачи. А они посмотрели у него в карманах, расспросили его. Он ничего не получил? Никакую сдачу он не получил? Вы понимаете? Так они подумали: Рахамим забрал у нас золотую монетку. Ой-ой-ой. Рабби Зальман взял Янкеле за руку, и за ним пошла его жена Хана. И так они пошли быстрым-быстрым шагом в магазин к Рахамим. Когда они пришли в магазин к Рахамим, Рахамим был такой хороший еврей, они к нему вошли, и Рабби Зальман показывает ему конфетку, которая уже наполовину съеденная, и спрашивает: Рахамим, скажи мне, Янкела у тебя сегодня покупал конфетку? Рахамим сказал: да, купил у меня конфетку. Сколько он тебе за нее заплатил? Рахамим говорит: как, разве ты не знаешь, сколько у меня стоит конфетка? 10 копеек я заплатил. Как 10 копеек? И тут Хана начала плакать: Рахамим, пожалей нас, пожалуйста. Пожалей нас, ведь ты знаешь, мы такие бедные, это была наша последняя лира. Как ты можешь взять у нас нашу последнюю лиру? Как ты можешь ее своровать? Арах ему говорит: «Да о чем вы говорите? Он мне принес 10 копеек. И золотой лиры у меня вообще нет нигде. Это же такое целое достояние. Я не такой богатый. Вот возьмите, посмотрите все мои карманы, все мои кошельки, все. Он все вывернул, все положил им на прилавок, на стол. И они увидели, что на самом деле у него только копейки есть, у него нету золотой лиры». И они так переживали, так кричали, что собралась еще вокруг них толпа разных других евреев. И все хотели узнать, что произошло, что произошло. Всем рассказали, что произошло. И они все начали говорить: «Рахамим, ты что, как ты себя ведешь?» Потому что Рабби Зальмана все уважали. Он до этого был богатый. И знали, что Янкеле, он тоже очень хороший мальчик. Все начали подозревать, что это Рахамим сделал. Рахамим говорит: «Ну, я извиняюсь, если бы у меня была бы золотая лира, я бы дал, но у меня нет золотой лиры». Не держал ее в руках. Тогда пришел один человек, один еврей, и сказал: «Что, Рабби Зальман, Рахамим, как вы некрасиво спорите? Ведь мы евреи. Что делают евреи, когда у них спор, когда они что-то не поделили? Что делают евреи? Скажи, Борух. Что? Прекрасно, они идут к раввину, они идут в Бейт-Дин, они идут в раввинский суд. Да, евреи, которые что-то не поделили, они должны кричать на улице и махать руками, и спорить. Они должны пойти к раввину, и раввин их рассудит». Рабби Зальман услышал и тут же побежал в Бейт-Дин, в раввинский суд в Иерусалим. Там сидели большие праведники. Раввин выслушал его и сказал, чтобы он пришел через 2 дня вместе с Рахамим на суд. Потому что суд, он судит только, когда двое находятся, когда тот обвиняет и обвиняемый. Прошли эти 2 дня, это были очень тяжелые дни для Рабби Зальмана и для Ханы, потому что они не знали, где они найдут себе еду на завтра. И Рахамим тоже переживал. И даже Рабби Зальман в это время молился. Знаете, какую молитву он молился? Он молился: «Всевышний, пожалуйста, дай в сердце Рахамим желание признаться и вернуть нам то, что он своровал». Так он был уверен, что это Рахамим взял. И вот они пришли в суд. Судья попросил, чтобы тоже Янкеле, мальчик Янкеле, тоже пришел. Янкеле пришел в суд. И судья его спросил: «Янкеле, ты знаешь, что нужно говорить правду?» Янкеле сказал: «Конечно. Скажи, пожалуйста, куда делась монетка?» Янкеле сказал: «Я отдал ее Рахамим, и Рахамим мне дал конфетку на палочке». На этом то, что сказал Янкеле, больше уже у него не было что спрашивать. Янкеле отпустили в хейдер, он побежал в хейдер учить Тору. Но Янкеле, он еще маленький, и по его словам, нельзя принимать решение в раввинском суде. И тоже должно быть 2 свидетеля, чтобы принять решение. Поэтому, когда судья послушали, что говорит Рабби Зальман и что говорит Рахамим, они посоветовались немножко и сказали: «Рахамим, ты говоришь, что ты не держал в руках золотую монетку, что когда тебе пришел Янкеле, он тебе дал 10 огород. Для того, чтобы мы приняли это, то, что ты говоришь, ты должен поклясться». Знаете, что такое поклясться? Лейшаба. Поклясться над Торой. Ты должен поклясться над Торой, что это правда. Вы знаете, что это очень-очень большой запрет в Торе — клясться на ложь. Очень большой запрет. Но тоже клясться на правду — это очень непросто. Потому что клясться в суде — это как клясться именем Всевышнего. Это очень-очень страшно. Только очень большие праведники, они не боятся. И даже большие праведники тоже боятся. Потому что боятся клясться именем Всевышнего. Просто так говорить именем Всевышнего. И Рахамим, он сказал: «Не, я не хочу клясться, я не хочу клясться». Тогда ему говорят: Но тогда ты должен вернуть золотую лиру Рэби Зальману, если ты не хочешь клясться. Рахим сказал, ну, у меня нету золотой лиры. Даже если я продам все, что у меня есть, все мое имущество, я не смогу вернуть золотую лиру. Тогда судья ему сказал, так, Рахим, если ты говоришь правду, так поклянись. Но Рахим сказал, нет, меня учил мой папа, что нельзя клясться, даже на правду нельзя клясться. Я не хочу клясться именем Всевышнего. И хорошо, что делать, если вы мне разрешите, чтобы я возвращал эту лиру платежами, маленькими платежами, не сразу, а по чуть-чуть, то тогда я буду стараться тяжело работать, и, может быть, через несколько лет я смогу вернуть. И так они и постановили, что Рахамим должен вернуть Рэби Зальману лиру, но не сразу, а по чуть-чуть, платежами, понимаете? Да? Будет Рахам, пришлось тяжело работать после этого. И намного меньше себе покупать. И так он был очень бедный. И каждый месяц по сколько-то копеечек откладывать в сторону и отдавать Рэби Зальману. И так на этом закончился суд. Но люди в Иерусалиме, которые это слышали, когда они услышали, еще с самого начала, когда они услышали этот спор, они уже тут же сами решили, что Рахамим был виноват, и Рахамим, он своровал и обманул. А теперь, когда они услышали, что Рахамим не захотел поклясться на суде, они уже были уверены, что Рахамим был. И очень многие люди в Иерусалиме, они больше не хотели приходить в магазин к Рахамим и у него покупать. Потому что про него вышел слух, что он нечестный человек. Понимаете? Как Рахамим было грустно, как ему было тяжело, что про него так говорят, что нечестный человек. Как ему стало тяжело, что в его магазин много евреев перестало ходить. Он стал еще намного бедней. Что, Алишев, у тебя срочное? Вот, и... Рахамим стал ему совсем тяжело жить. Но что делать? Нечего делать. Пришлось ему искать себе еще какую-то работу, потому что магазин почти уже закрылся, так как мало людей туда ходило. И было ему очень-очень тяжело. Были люди, которые смеялись над ним, были люди, которые не хотели с ним общаться, были люди, которые даже переходили дорогу, когда они его видели. Но прошло время, прошло пару лет, и закончилась война. И в Иерусалим стали приезжать еще евреи, и привозить деньги. И закончился голод в Иерусалиме. Закончился голод. И у Рэби Зальмана появились люди, которые начали приходить к нему на мельницу. И Рэби Зальман, он вернулся в свое бывшее положение. Он стал опять достаточно богатым человеком. И все у них уже было хорошо. Янкел уже рос и учил Тору. И все пророчили ему большое будущее. И Рахамим уже почти вернул всю свою золотую лиру. И все забыли даже думать про эту историю. И вот однажды, когда уже все было хорошо, в дверь к Рэби Зальману кто-то постучался. Рэби Зальман открыл дверь. И кого он видит? Он видит Менахема, своего соседа. Менахем, он был сапожник. И тут он видит, что Менахем стоит весь бледный. Рэби Зальман его вел к себе в дом и сказал: «Менахем, почему такой бледный? Что с тобой произошло?» И Менахем начал рассказывать: «Дорогой Зальман, я хочу сейчас тебе признаться в чем-то очень ужасном, что я сделал, но я прошу тебя не судить меня. Ты помнишь ту историю с золотой лирой и с Рахамим?» «Конечно, я помню», — сказал Рэби Зальман. «Но как она относится к тебе?» «Я тебе объясню, как она относится к тебе. что ты знаешь, в тот самый день у нас дома была очень-очень страшная обстановка. Мои дети уже 2 дня ничего не ели, потому что у меня не было работы в те дни, никто мне ничего не платил. У меня было много маленьких детей, и у меня не было денег, чтобы купить хлеб, чтобы их накормить. И они были такие уже 2 дня. Вы можете себе представить, что значит 2 дня не есть? Еще детям. Говорит, я тоже 2 дня не ел. Мои дети уже опухли от голода, и они плакали дома. Они так хотели кушать. Я понимал, что я должен что-то сделать, чтобы спасти их. Вы понимаете, это пикуах нефиш, это нужно спасти их души, да? И я вышел на улицу и молился Всевышнему, и плакал, и не знал, что мне делать, потому что у всех тяжелое положение, всем голодно сейчас, куда я пойду, у кого я буду просить? И тут вдруг я увидел твоего Янкеле. Янкеле бежал радостно, и вдруг я увидел, что он в руки держит золотую лиру. Я подумал, ой, у меня дети пухнут от голода, а Янкеле бегает по улице с золотой лирой, с таким богатством. Я подозвал его к себе и сказал, Янкеле, подойди ко мне на секундочку. Ты куда идешь? Янкеле ответил, я иду в магазин к Рахамим покупать леденец. Конфетку на палочке. И ты на эту монетку собираешься купить леденец? Да, сказал Янкеле. Я подумал, ой-ой-ой, у кого-то дома на золотую лиру ходит покупать леденец, а у меня дома дети от голода могут, не дай бог, умереть. Тогда я сказала, Янкеле, дай-ка мне посмотреть твою монетку. Янкеле, дай мне свою монетку. Я ее посмотрел. И незаметно для него я поменяла ему на 10 копеек. Янкеле взял 10 копеек в руку и с этими 10 копейками продолжил в магазин крахами. Он даже не заметил, что я ему поменяла, потому что он не понимал ничего в монетках. Монетка и монетка. И поэтому на самом деле Рахамим никогда в жизни не получал золотую монету. В тот день я взял эту золотую монету, пошел быстро на рынок, купил еду, побежал к своим детям. Как загорелись глаза моих детей. Я просто оживил их. Если бы не это, я не знаю, что бы было. Но сейчас, на следующий день, в тот же день, более поздно, когда я вышел на улицу, я услышал крики рядом с магазином Рахамим. Я не знал, что мне делать. Я знал, что я спасаю своих детей и себя от голода. Я не знал, что делать, но я чувствовал себя так ужасно. Все это время я чувствовала себя так ужасно. Я чувствовала себя ужасным грешником. И я собирала все эти годы деньги. И вот сейчас я хочу себе вернуть золотую монетку. Он положил на стол золотую монету. Когда Раби Зальман услышал историю, он просто упал в обморок. Ему стало так страшно и грустно. Он понял, что все это время он подозревал Рахамима просто так. Он даже не подозревал, а он был уверен, что он своровал. Он его обвинял просто так. Правильного еврея просто так обвинял. И не только он, а весь Иерусалим. И тогда Раби Зальман побежал быстро-быстро в Иерусалимский суд и рассказал им все, что было. И поднялся в синагоге после молитвы на Биму. И всем-всем жителям Иерусалима рассказал всю правду. А Рахамим оказался такой большой праведник, что он тут же его простил. Он всех простил. И простил за все те годы, что он так сильно мучился. Ему было так стыдно, и он был такой бедный. Он сразу всех простил. Но раввины Иерусалима, они потом после этого созвали всех жителей и сказали, что мы из этой истории учим что-то очень-очень-очень важное для нас. Что-то очень важное мы учим из этой истории. Так я вас хочу спросить. Нет, сейчас только хочу еще договорить, потому что еще не закончилась история. Сейчас я хочу только сказать, что мы учим. Что смотрите, как вы думаете, Менахем, который поменял монетку золотую на 10 копеек. Он виноват? Только головой сделайте, да или нет? Он виноват? Нет, он не виноват. Потому что для спасения жизни можно воровать. Для того, чтобы спасти жизнь, можно было ему взять, понимаете? Просто так воровать ни в коем случае нельзя. Но все законы Торы для спасения жизни, как для спасения жизни, можно ехать в субботу, правда? Можно? Нужно ехать в субботу. Так для спасения жизни ему нужно было своровать. Теперь Раби Зальман, он виноват? Раби Зальман виноват? Авигаль, как ты думаешь, Раби Зальман виноват? Нет, он не виноват, потому что он видел, его мальчик взял монетку, пошел на нее, купил. Что может быть? Как он? Может быть, он чуть-чуть виноват, что он подозревал, но он тоже не очень виноват. Он сделал, как сказали судьи. Рахамим виноват? Рахамим виноват? Конечно, не виноват, он такой праведник. Так кто тогда виноват? Кто тогда виноват в этой истории? Ты говоришь, никто, Борух. А что Авигаль говорит? Мальчик, он тоже не совсем виноват, потому что маленькие дети, они еще их не судят за их поступки. Маленькие дети очень часто что-то берут, а потом их учат, что это нельзя. Они вырастают, умнеют, больше не делают. Так кто же виноват? Не, как раввин может проверить? Есть у нас закон, да? Мы судим, все то, что раввины судят, они судят по закону, который написан в Гемаре, да, в Талмуде. И это закон, что так нужно судить. Раввин посудил ровно по закону, что если нет доказательств, не было доказательств, откуда могли быть доказательства? Не было доказательств. Так я хочу сказать вам что-то очень важное, я хочу, чтобы все внимательно слушали, кто виноват. Хорошо? Виноваты все. Жители Иерусалима, те, которые влезли в эту историю, которые решили обвинить Рахамима, которые решили, что он точно виноват, которые его позорили, которые перестали ходить с ним в магазин, понимаете? Которые не хотели с ним дружить. Они виноваты, у них не было права говорить об этом, это лашон ара. Вы понимаете? Это злоязычие. Им нельзя было позорить его. Без того, чтобы... Это не было доказано, что он злодей. Да? Им нельзя было это делать, даже если бы он на самом деле своровал, потому что у него не было выбора. Но он наверняка раскаялся. Нельзя было его позорить. Из этого мудрецы Иерусалима выучили, насколько нужно убегать от всех споров и от всех, и от лашон ара, злословия, и как нужно очень-очень уважительно относиться к любому еврею. Зальман, конечно же, заплатил, тут же вернул эту золотую лиру Рахамиму, да, потому что он ему был обязан, да, уже было доказано, что это не он взял, да, конечно, вернул.